Беседа в комнате между его божественной милостью Аче Бхактивидантой с вами Прабхупадой и мистером Доном, президентом протестантского центра Женевы, мадмуазель Перетье, членом протестантского центра Женевы, мистером Морелем, деканом факультета теологии университета Женевы, мистером Роше Дью, почетным профессором в отставке с факультета истории и религии при университете Женевы и студентом теологии. Мадмуазель Перетье является членом протестантского центра в Женеве. Недавно пришел один джентльмен из протестантского центра. Да, пастор Бабель. Они знают его. Месье Дуа, президент. Почему бы не предоставить ему стул? У него небольшой ревматизм. Дайте ему стул. Месье Дуа является президентом протестантского центра Женевы. Месье Роше Дью, профессор в отставке, профессор с факультета религоведения. Мистер Роше Дью является специалистом по индуизму. Мистер Морель является деканом в университете теологии в Женеве. И он заведует всей религиозной деятельностью в университете. Студент теологии в Женеве. Наш духовный учитель Аче Бхактивиданта с вами Прабхупада. Вы показывали наши книги? У нас 60 томов этих книг.
Les enseignements de Seigneur Chaitanya, qui était le premier à propager le chant de Hare Krishna dans la rue, comme vous avez probablement vu.
Chaitanya Charitamrita.
La Bhagavad Gita, qui est l'œuvre principale de la spiritualité de l'homme.
Кто нарисовал эти картины? Наши ученики. У нас есть мастерская художественных искусств в Нью-Йорке. Все эти книги снабжены цветными иллюстрациями. Они индийцы? Нет. Он спрашивает, являются ли наши ученики индийцами. Ему понравились изображения. Он думает, что это нарисовано индийскими учениками. Нет, это сделали американские ученики под моим наблюдением. Вы можете рассказать о том, как нас воспринимают в высших кругах профессора. Заказали все 60 томов. Вот письмо на английском языке. А вы знакомы с профессором месье Ильяд, который живет в Чикаго, с факультета религоведения? Месье Ильяд. Женщина. Миссис Ильяд. Из Чикагского университета? Нет, я никогда не ездил в Чикаго. Но профессор Димок, он из Чикаго? Да. Возможно, вы знаете профессора Димока. Он возглавляет факультет востоковедения в Чикагском университете. Он написал вступление к этой Бхагавад-гите. Я видел, да, с Чикагского университета. Он надеется, что мы простим его за банальные вопросы, которые он хотел бы задать нам. Первый его вопрос в отношении тилок. Что означает этот знак? Например, у вас есть крест. Христиане носят крест. Этот знак означает храм Вишну. Мы наносим его не только здесь, на 12 мест. Сюда, сюда, сюда. 12 местах. Идея в том, что Вишну защищает вас со всех сторон. Он спрашивает про бритые головы. Это принцип чистоты. Вместо того, чтобы отращивать длинные волосы, мы поддерживаем голову в чистоте. Он спрашивает, эти традиции существовали давно? Да. Особенно браманы, они регулярно бреются, бреют голову. Браманы являются высшим сословием. Каковы признаки брамана? Найди. Умиротворение, способность владеть собой, аскетизм, чистота, терпимость, честность, мудрость, знание и религиозность — это качества, определяющие деятельность брамана. Итак, согласно ведической традиции, человеческое общество должно разделяться на четыре сословия, то есть на браманов, кшатриев, ващев и шудр. Это естественное деление. Одно сословие человеческого общества должно действовать как мозг. Другое сословие должно функционировать как руки. Другое — как живот. Другое — как ноги. Это четыре класса, они очень важны. Об этом также говорится следующее. Найди этот стих.
235.
В соответствии с тремя гунами материальной природы и приписанной им деятельностью, мною были созданы четыре класса человеческого общества. Например, природа так устроила, что тело состоит из четырех отделений — головы, рук, живота. Все это необходимо. Вы не можете отвергнуть какую-то часть. Тогда это будет неполноценное тело. Но мозг должен быть главным управляющим тела. И качества брамана описаны Шамо, Дама, Титикша. В настоящий момент общество лишено мозга, потому что нет людей, достойных или квалифицированных, выполнять эту деятельность. Так, их квалификация, качество брамана, найди на странице, это 812 страница. Он спрашивает, послание сознания Кришны, применимо ли оно к людям вне каст? Вне каст есть четыре касты только. Но есть также и неприкасаемые. То есть те неприкасаемые, то есть те, кто не относится к никаким кастам, это те, кто ниже шудр, их называют панчама. Есть четыре сословия — брамана, кшатри, ващи, шудры. Шудра — это рабочий класс. Но они также подчинены другим трем классам. А люди, которые относятся к еще более низкому классу, их именуют чандалами, панчамами, неприкасаемыми, как вы говорите. Но что касается нас, движения сознания Кришны, мы не делаем такого разделения. Каждый может стать сознающим Кришну. Панчамы, пятый класс, люди, относящиеся к пятой категории, именуются чандалами. Чандалы — это неприкасаемые. Их также много. Кришна говорит,
Мамипарта випашритья джей Tishu papayonaya striyo vaisha tata shudras te piyanti paramgatim.
О, сын Притхи, те, кто принимает прибежище у меня, будь они низкого происхождения, женщины, ващи, торговцы, а также шудры, рабочие, могут достичь высшего назначения. Итак, в движении сознания Кришны нет такого разделения, потому что нас интересует душа. Душа одинакова везде. Отличаются только вот эти обозначения. Итак, движение сознания Кришны выше обозначения. Необходимо быть свободным от всех обозначений. В действительности, на духовном уровне движение сознания Кришны, любой, кто находится в сознании Кришны, он выше всех этих обозначений. Найди этот стих.
Манча бхавичарини бхакти йогина джасевате сагуна манча джо вьявичарена бхакти йогина севате сагуна саматитяйтан брахма бхуяя калпате.
Тот, кто посвящает себя целиком и полностью преданному служению, кто не падает ни при каких обстоятельствах, тот же поднимается над гунами материальной природы и таким образом приходит на уровень брахмана. Обозначения относятся только к материальному уровню, и они зависят от качеств, но на духовном уровне, духовный уровень трансцендентен к материальным качествам. Когда человек обретает сознание Кришны, для него перестают существовать обозначения. Он говорит, что похоже, что ваша практика отличается от традиционной индуистской практики, поскольку в Манусамхите, например, говорится, что шудрам не следует давать наставления, они не должны изучать веды. Да, но у нас люди не остаются шудрами. Преданный, он уже не шудра. Мы делаем из людей брахманов. Например, вот эти европейцы и американцы. В соответствии с Манусамхитой, они млечхи, яваны. Но у нас они не остаются млечхами и яванами. Например, вот эти европейцы, юноши, американские юноши, они признают ведически регулирующие принципы, они следуют этим принципам, воздержание незаконного секса, от употребления мяса, от одурманивающих средств, от азартных игр. Поэтому они уже не шудры или чандалы, они брахманы. Говорится, гуна карма вибхагаша, в соответствии с качествами и деятельностью. Если в человеке воспитали качество брахмана, вайшнава, и он действует в соответствии с качествами брахмана, он уже не шудра, не чандала, не явана, он брахман или вайшнав. Он говорит, что в этом смысле мы похожи на буддистов, потому что буддисты тоже не принимают во внимание кастовую систему. Нет, нет. Буддист или еще кто-нибудь, как, к примеру, если человек не образован, если он не знает медицины, он не врач. Но если ему дать необходимое образование в медицине, и если он будет практиковать как врач, то он является врачом. Кто бы ни говорил, буддисты или индусы, неважно. Дело все в том, что гуна-карма. Необходимо, чтобы человек был квалифицирован, и чтобы он действовал согласно своим качествам, тогда он поднимается на этот уровень. Другими словами, он говорит, мы говорим, что духовно все равны, и это христианская идея также. Да, духовно, но не материально. В материальном отношении должно быть разделение на материальном уровне, но на духовном уровне нет разделения. Смысл в том, что в христианстве каждый может стать христианином, тогда как кажется, что в данном случае только некоторые могут стать брахманами. Ему интересно, как стать брахманом, каков путь? Брахман значит очистившийся. Например, в христианстве также есть 10 заповедей. Если вы не исполняете 10 заповедей, как вы можете стать христианином? Прежде всего, качество христианина в том, что он должен следовать 10 заповедям. Если он не следует, то какой же он христианин? Сказано так, гуна-карма по качествам и деятельности. Человек становится христианином или индусом или мусульманином. Должны быть качества, но когда человек поднимается на духовный уровень, будь он христианином или индусом или мусульманином, это не важно. Найди этот стих. Прочти. Это идеал равенства. Найди.
Свай пунсан парадхармо джато бхактирар хокшаже ахайтуки апратията яятма супрасидати.
Высшей деятельностью, высшей дхармой для всех людей является та, при помощи которой люди могут обрести любовное преданное служение трансцендентному Господу. Такое преданное служение не должно зиждется на мотивах и должно быть непрерывным, чтобы полностью удовлетворить душу. Итак, наше движение предназначено для того, чтобы создать любящих Бога. Неважно, чему следует, какой религии следует человек, христианству, индуизму или буддизму, этому изму или тому. Человек должен полюбить Бога. И об этом сказано в Бхагаватам. Это религия высшей категории, та, которая превращает своих последователей в любящих Бога. Вот и все. В христианстве мистики подчеркивают то же самое. Это суть религии. Знать Бога и любить Его, вот и все. Да, любить Бога и любить также человека. Почему человека? Просто любите Бога, тогда вы будете любить всех. Потому что Бог является центром, Бог — Отец каждого. Если вы любите Отца, естественным образом вы будете любить и сыновей. Совсем не обязательно любить этого сына, но не того. Это не любовь к Богу. Я люблю человека, но не люблю этих бедных животных. Отправим их на скотобойню. Это не любовь к Богу. В Бхагавад-гите вы прочтете, Бог говорит, Бог является Высшим Отцом. Не нужно думать, что Он Отец только человека. Он Отец животных, Он Отец деревьев, Он Отец живых существ, да, любого живого существа. Мы все живые существа, мы просто носим разную одежду. Например, вы европеец, у вас вот своя одежда, я индиец, у меня другая одежда. Но одежда не столь важна. Вы человек, я человек. Аналогично, все живые существа, у них 8 400 000 видов разной одежды. Но они живые существа, и все живые существа являются неотъемлемыми частицами Бога. Жизнь — это целостное видение, и нет разделения между животными и человеком. Духовно продвинутый человек, человек, сознающий Бога, он не разделяет. Вот это животное, а это человек. Он видит, что душа есть и у животного, и у человека, и у дерева, и у растения, и у обитателей вод. Та же душа. Прочти. Следует понять, что все виды жизни, о сын Кунти, рождаются в этой материальной природе, и я, отец, дающий семя. Да, отец — Бог, и все они сыновья, но им дана разная одежда в зависимости от кармы. Когда человек действительно любит Бога, он любит всех их как братьев, не только человека. Это не любовь к Богу. Тогда он не понимает просто, кто такой Бог. В Бхагавад-гите вы не найдете ни одного предложения, где советовалось бы, что любите только человека. Такого вообще нет. Он спрашивает, что ж, это хорошо, говорит, но эту любовь к Богу может дать только человек. Животное не может любить Бога, дерево не может любить Бога, но вы же можете любить животное, вы не животное. Например, мы обсуждаем теософию, потому что мы взрослые люди. Ребенок не может понять наших обсуждений. Это же не означает, что мы должны быть недобры к детям. Может быть, он невежественный. Животное может быть невежественным. Но я же не невежественен. Как я могу убивать животное? Он спрашивает, как мы должны смотреть на себя самих, каким образом мы должны намеренно различать, одеваясь по-разному, при условии, что все остальные также любят Бога, следуют тому же принципу, будь то христианство. Ну, признаки должны быть. Если вы любите Бога, вы должны любить все, что связано с Богом. Вы не можете различать, вот это люди, им нужно служить, а животных отправлять на бойню. Это не любовь к Богу. Это означает, что он не знает, кто такой Бог. Он по-прежнему не сознает Бога. Например, отец, у отца 10 сыновей. Из них один разумный, очень разумный, и двое тоже очень разумные, а другие глупцы, если разумные сыновья предложат отцу. Отец, это бестолковые сыновья, давай убьем их. Разве отец согласится? Бог — отец всех живых существ. Он обеспечивает пищей и животных, и людей, потому что он их отец. В джунглях в Африке живут слоны, они за один раз съедают по 100 килограмм. Отец обеспечивает их. Маленький муравей, он съедает по одному зернышку сахара. Он обеспечивает их. В норке, в дырочке у вас в комнате, миллионы муравьев живут, и отец их всех кормит. Это Бог. Один обеспечивает всеми потребностями жизни всех живых существ. Вот это Бог. Если я знаю Бога, я также знаю, что все они — сыновья Бога. Бог обеспечивает их всем необходимым для жизни. По какому праву я могу убивать их? Он говорит, да, но мы видим, что среди животных есть много видов, которые питаются мясом. Среди животных. Но вы же не животные. Они не едят ничего другого. Но вы ведь не животные. Тигр, например. Ему природой предначертано есть мясо. Но вы же не животные, вы человек. Зачем вы должны есть мясо? Зачем вы должны подражать животному? Тогда почему у вас есть религия? Есть такая история. Кто-то попросил Господа Иисуса описать, как мы должны любить всех людей. Например, человек, у которого 100 овец, есть одна из них, которая заблудилась, потерялась, и этот человек, он оставляет все свои 100 овец, чтобы отыскать эту одну овцу. Точно так же он говорит, мы должны заботиться о людях, которые страдают, о меньшинстве, которые страдают, они должны быть обеспечены пищей, им нужно помогать и кормить. Это хорошо, но зачем вы должны убивать животных? В начале Бхагавад-гиты. И Иисус говорит, не убий. Почему вы убиваете? То есть с самого начала вы уже нарушаете эту заповедь, как вы можете стать христианином? Разве не так, что Арджуна вначале колеблется, он не хочет убивать своих родственников, и он не хочет сражаться. И затем Господь учит его Бхагавад-гите, что он не должен воздерживаться, но прежде всего возьмите свою Библию. У вас есть предписание не убивать. Почему вы убиваете? И затем уже переходите к Бхагавад-гите. Если имеет место агрессия, у вас есть право убивать, но без необходимости вы не должны убивать. Допустим, тигр нападает на вас, вы можете его убить. Но вы не можете идти в лес и убивать тигра. Это греховно. Почему это разделение начинается с животных, а не с растений? Почему мы проводим тогда эту разницу? Почему мы не убиваем животных, но убиваем растения? Мы также не убиваем растения. Конечно, природа устроена так, что какое-то живое существо является пищей для другого живого существа. Живот дживасья дживанам. Так устроена природа. Но если вы приводите этот аргумент, я могу сказать вам в ответ, почему вы убиваете тогда коров, почему бы вам не убивать своих собственных детей, если уж на то пошло. Поскольку мне необходимо есть животное, почему тогда идти куда-то в другое место? Можно прямо в семье. Столько животных, вы можете убивать их и есть. Но мы же должны различать. Должна быть способность различения. Помимо всего этого, мы, люди в сознании Кришны, мы не убиваем даже растения. Потому что Кришна говорит, найди.
Jiva jiva sa jivanam, qui signifie que une être vivant est la nourriture de l'autre.
Нет, здесь Кришна говорит, дай мне это, патрам, пушпам, палам, тоям. Тут мы даже не говорим о джива дживасе дживанам. Вот послушайте, Кришна говорит, дай мне эту пищу. Я приму это. Итак, мы принимаем Кришна прасад, мы непосредственно сами по своей прихоти ничего не делаем. Кришна говорит, дай мне эту пищу, состоящую из овощей, фруктов, цветов, злаков. И мы предлагаем эту пищу ему, и затем принимаем ее. Если есть какой-то грех в этой деятельности, то это уже ответственность Кришны, не моя. Он говорит, это может быть так, но в Бхагавад-гите Кришна приказывает Арджуне, ты должен убивать. Вы всегда должны убивать. Где эта цитата? Где эта цитата в Бхагавад-гите? Он говорит в начале Гиты, Кришна говорит Арджуне, он призывает его к сражению. Почему? Потому что он говорит, потому что ты кшатрий, и идет война, ты обязан сражаться. Это как мои руки. Если на меня нападают, то обязанность рук защищать тело. Руку просят защищать тело. Это естественно. Если я нападаю на вас, вы сразу же выставляете вперед руку. Это обязанность руки. Поэтому, когда нападают, враги приходят сражаться. Вы должны сражаться, потому что вы руки. Он говорит, но затем Кришна говорит, почему ты боишься сражаться? В конце концов, душа вечна, но тело лишь временно. Разве это не оправдание? Но Кришна не говорит, открывай скотобойни и убивай животных. Если вы убили человека, и вас заключают под стражу и судят, и вы говорите на суде, ну он же вечный, он не умер, разве это оправдание? Он говорит, как это так? С тех пор, как мы сюда попали, мы все говорим только о мясе. Как так, он говорит, с тех пор, как мы пришли к вам, мы говорим только о том, что нельзя есть мясо. Неужели это единственное, чем учит Бхагавад-гита? Да, потому что наша позиция такова, что пока, до тех пор, пока вы не стали, найди этот стих. Это начало теизма. Теизм, что это такое? Вы должны быть свободны от всей греховной деятельности. Это теизм. Если вы остаетесь греховным, вы не можете продвигаться по пути теизма. Обрыв записи. У нас есть какие-то возможности, мы тратим все свое время на медитацию, на очищение своей жизни. А не делает ли это нас такой исключительной группой? То есть, иными словами, только те, кто полностью очистился, может заниматься этим служением. Только люди, подобные нам, могут сидеть и заниматься медитацией. Что за медитация? Дело в том, что здесь говорится, пока человек не освободится от всей греховной деятельности, он не может посвящать себя служению мне. И в соответствии с ведами есть четыре столпа греховной деятельности. Одна из них — это употребление мяса, другая — недозволенный секс, третья — азартные игры, также одурманивающие средства. Пока мы не сломим эти четыре столпа греховной жизни, нет никакого смысла в нашей медитации или в поклонении Богу. Вы не можете разжигать огонь и в то же время лить на огонь воду. Так что греховная жизнь — это уничтожение духовной жизни. Если вы начинаете духовную жизнь, но с другой стороны продолжаете грешить, как это возможно? Это противоречит друг другу. Не будет прогресса. Он говорит, что есть и другие виды греховной деятельности, например, эгоизм и зависть. Прежде всего, нужно начать с этих главных принципов. Остальное естественным образом прекратится. Он так не считает. Он не считает, что это естественным образом прекратится, если мы прекратим вот эти четыре вещи делать. Естественно, это приложится. Но если кто-то хочет обманывать, это уже другой вопрос. Но это естественным образом происходит. Этот человек говорит, что он предпочитает, если кто-то, пусть даже грешит, вот занимается этими четырьмя видами греха, но помогает своим близким, что он обретет с этого? Он говорит, что даже если кто-то грешит, нет, что вы получите, помогая ближнему? Прежде всего, в этом вопрос. Он говорит, что цель помогать другим людям не в том, чтобы получить что-то для себя. Я говорю, вы помогаете ближнему, а вы знаете, как ему помочь? Он говорит, в определенных обстоятельствах. Но если вы не знаете, как помочь, допустим, человек болеет, и вы думаете, врач говорит, что он не должен есть ничего. Но если вы думаете, дам ему какую-нибудь пищу, врач очень строгий, он его не кормит, разве это будет помогать этому человеку, или вы просто подталкиваете его к смерти? Прежде всего, вы должны знать, как помочь. Если вы не знаете, если вы помогаете, если вы оказываете медвежью услугу, это не помогает, это лишь вредит человеку. Все это домыслы. Что значит помогать? По-настоящему помогать человеку или животному. Все страдают из-за недостатка знания. Если вы можете дать знание, вот это настоящая помощь. Прежде всего, этот джентльмен не согласен. Он не считает, что главная проблема — это невежество, но он советует это. Он говорит, что есть опасность, которую называют духовной гордостью, духовным эгоизмом, то есть когда мы думаем, что мы кому-то помогли, но эта гордыня, она уже есть. Этот человек горд тем, что он кому-то помогает. Эта гордость уже есть у него. Но из этих двух видов гордости, одна гордость реальная, и она приветствуется. Если человек горд беспочвенно, незаслуженно, то это бесполезно. Но если человек горд за реально сделанную работу, то это хорошо. Например, ведических писаниях рекомендуется, вы должны чувствовать «Ахам Брахмасми», «Я Брахман». Это тоже эго. Но это реальное эго. «Я душа». Это неплохо. Но когда человек думает «Я тело», он негодяй. Если человек думает «Я слуга Бога», это настоящее эго. Если же он думает «Я слуга сатаны», это не очень хорошо. Полагаю, этот джентльмен по-прежнему не удовлетворен ответом на свой вопрос. Как мы можем говорить, что, единственная реальная проблема — это отсутствие знания? Есть люди, которые голодают, болеют, очень сильно страдают, но вы не можете помочь. Столько людей страдает в больнице. Что вы можете сделать? Он говорит, возможно, сильно не поможем. Он говорит, но можно же что-то сделать. Это просто ложная гордыня. Я могу что-то сделать. Вы ничего не можете. Скорее, вы можете сделать это служение. Сказать, вот есть Бог, вы слуга Бога, пожалуйста, станьте слугой Бога. Если же вы создаете эту программу, я могу накормить столько людей. Что вы можете сделать? Миллионы людей голодают по всему миру. Что вы можете сделать? Это просто ложная гордость. Вы не можете ничего сделать. Например, я слышал, что в вашей стране из-за избытка молока правительство порекомендовало убить 20 тысяч коров. Это факт? Да. Разве это указывает на хороший разум? Из-за того, что молока слишком много, почему бы не поделиться им с другими, с теми, кому его не хватает? Но когда вы отправляетесь в Индию, с другой стороны, мы там видим, что там коровы умирают от голода, они просто скелеты ходячие. Но есть столько людей также, которые умирают от голода. Значит, стоит посоветовать их тоже убивать. Есть столько людей, они тоже похожи на скелеты. Они не доедают. Если вы думаете, что коровы, скелеты из-за того, что им не хватает пищи, так накормите, дайте им пищу. Почему вы ограничиваете? Американцы, они выбрасывают тонны зерна в воду, в океан. Почему бы не послать эту пищу в Индию, чтобы кормить этих голодных коров? Чем коровы такое заслужили? Они тоже живые существа. Почему вы думаете о людях только, а не о коровах? Он говорит, что касается протестантов, особенно у протестантов есть такая идея, что если мы думаем, что мы можем очиститься от наших грехов, следуя какой-то формальности, это своего рода ложная гордость. Тогда почему Христос говорит «не убий, не укради, не делай этого, не делай того»? Это разве тоже ложное что-то? Давайте поговорим о знании. Мы говорили о столько разных сторонних вопросах. А что есть истинное знание? Истинное знание — в том, что все принадлежит Богу. Никакая земля не принадлежит ни американцам, ни швейцарцам, ни индийцам, ни немцам, нет. Все принадлежит Богу. И все живые существа являются сыновьями Бога. Поэтому все, что производится на земле Бога, на земле или в воздухе, или где бы то ни было, это собственность Бога, и все сыновья имеют свою долю по праву на это. Поэтому в Царстве Бога нет дефицита, нехватки чего-либо. Просто из-за плохого управления мы создаем столько проблем. Если мы признаем, что Бог находится в центре, все живые существа являются сыновьями Бога, мы можем жить в мире, в сознании Бога. Поэтому существует эта рекомендация. Как мы можем жить в мире, все мы, и люди, и животные, все. Об этом сказано здесь. Аннад Бхаванти Бутани. Прочти.
Аннад Бхаванти Бутани Парджанья Данна Самбава Джогьяд Бхавати Парджаньо Джогьяк Карма Самудбава.
Перевод на французский. Бхагавад-гита
3.14.
Жертвоприношение означает удовлетворение Бога. Удовлетворите Бога. По милости Бога будет выпадать обильный дождь. И благодаря этому обильному дождю вы сможете получать много пищи, зерна и животные и люди будут есть его и жить в сознании Бога. Прочти комментарий.
Комментарий.
Шрила Баладева Видьябушина, великий комментатор Бхагавад-гиты, пишет: Верховный Господь Вишну, которого называют Ягья-пурушей, наслаждающимся всем, что приносится в жертву, является повелителем всех полубогов, служащих ему, как различные части тела, служит всему организму. Индре, Чандре, Варуне и другим полубогам поручено управлять различными ведомствами материального творения, и веды предписывают людям приносить жертвы этим полубогам, чтобы те давали достаточно воздуха, света и воды, необходимых для роста злаков. Однако, поклоняясь Господу Кришне, мы тем самым поклоняемся всем полубогам, которые являются различными частями его тела. Поэтому нет необходимости поклоняться полубогам в отдельности. Вот почему преданные Господа, обладающие сознанием Кришны, прежде чем принимать пищу, предлагают ее Господу. Такая пища насыщает их тела духовной энергией. В результате они не только освобождаются от последствий, совершенных в прошлом грехов, но и делают свое тело невосприимчивым ко всем видам материальной скверны. Подобно тому, как во время эпидемии прививка надежно защищает человека от болезней, пища, предложенная Господу Вишну, ограждает нас от скверны этого мира, и того, кто ест только такую пищу, называют преданным Господа. Итак, человек, обладающий сознанием Кришны и принимающий только пищу, которая была предложена Кришне, может полностью очиститься от материальной скверны, которая является результатом его прошлых грехов и мешает его духовному развитию. Тот же, кто не следует этому принципу, продолжает грешить, и за это ему придется расплачиваться. В следующей жизни он родится в теле собаки или свиньи и будет пожинать плоды своих грехов. Материальный мир полон скверны, но тот, кто принимает просад, становится неподвержен осквернению. Он надежно защищен от материальной инфекции. Тогда как человек, который ест греховную пищу, неминуемо оскверняется. Основой любой пищи является зерно и другие растительные продукты. Человек питается злаками, овощами, фруктами и тому подобное, а домашний скот ест отходы переработки злаков, а также траву, кормовые овощи и другие растения. Люди, употребляющие в пищу мясо, тоже зависят от производства растительной пищи, которая служит кормом для скота. Поэтому в конечном счете все мы зависим от того, что родит земля, а не от продукции фабрики, заводов. Что касается моих наблюдений, я путешествую по всему миру. Я пришел к выводу, что мы можем производить пищу. Мы можем производить в 10 раз больше пищи, накормить население в 10 раз больше нынешнего, если мы должным образом используем ресурсы этой планеты. Почему? Из-за того, что молока стало больше, необходимого коров нужно отправлять на бойню. Ведь в молоке все равно есть необходимость. Это замечательная пища. Итак, из-за вот этой вот идеи ложного национализма «это моя земля, это моя земля». Почему бы не считать эту землей Бога и производить достаточно пищи, и тогда не будет дефицита, не будет скелетов. И распространяйте эту пищу. Где это сознание? По всему миру столько невозделанной земли, особенно в Америке, Австралии, в Африке. Огромные пространства земли, которую никак никто не возделывает. Люди держат коров, убивают их и отправляют мясо на экспорт. Что это такое? Почему бы вам не выращивать пищу? Он говорит, что все это известный факт. Он говорит, что они знают, что земли достаточно и что все эти безобразия происходят. Он говорит, поэтому необходимо знание. Но он говорит, что знания недостаточно. У вас должно быть достаточно любви к человечеству, чтобы это воплотить. Если у вас есть любовь к человечеству, то вы будете убивать коров. Это не любовь. Я люблю вас, но при этом убиваю этого человека. Это не любовь. Почему ради любви к вам я должен его убивать? Что это за любовь? Это не любовь. Любовь, что это значит? Есть описание любви Пандита Самадаршина. Это не любовь. Я люблю вас и при этом убиваю вашего брата. Но истинное знание — это есть любовь. Это правильно, но вы не знаете, что такое любовь. Вы любите кого-то, но убиваете при этом других. Это не любовь. Если у вас есть любовь к Богу, то вы будете любить всех Его сыновей. Вот стих. Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого, благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку и собакоеда. Он имеет в виду, что он согласен с тем, что одной любви недостаточно, должно быть и знание, но он считает, он чувствует некое разочарование. До сих пор то знание, которое мы давали ему, очень примитивное. Он говорит, что должно быть и высшее знание, которое действительно приносит освобождение людям. Он этого ждет. Но если вы не можете понять более низкого знания, элементарного знания, как вы сможете понять высшее знание? Он говорит, он согласен, он признает вот это базовое знание, но он говорит, что в вашем учении должно содержаться некое высшее знание, которое позволит каждому избавиться от национализма, от ложного эго, от гордыни. Где это знание? Это знание есть сознание Бога. Например, в моем теле, в вашем теле, в его теле, что является важным? Живая сила. Например, вы личность, я личность. Он тоже личность. Но что важное есть в вас, во мне, в нем? Что вы думаете? Он говорит, прежде всего, он очень благодарен за то, что мы рассматриваем эти высшие духовные вопросы, но его понимание в том, что это живая сила внутри всех нас, это Дух Бога, который внутри всех нас, да. Но он говорит, что должно быть нечто большее, чем просто эти слова. Должен быть какой-то способ испытания этого, ощущения этого, осознания этого. Да, это и есть опыт. Поскольку душа есть в вас, во мне, повсюду, поэтому тело и движется. Попытайтесь понять. Как только душа покидает тело, оно становится бесполезным, просто грудой материи. Поэтому живая сила или эта душа, она важна. Вы должны это признать. Вы это признаете? Да. К примеру, огромный самолет Boeing 747 летит по воздуху. Но что важное в нем? Это пилот. Машина, огромная машина, она движется. Но что в ней важно? Водитель. Если вы изучите, материя это просто посредник движения. Истинный движитель — это Дух. Вы должны это признать. Они это признают. И тогда все это мироздание, материальная природа также должна обладать этой движущей силой, и это Бог. К примеру, в этом теле я — Личность, и тело действует по моей команде, я прошу руку, поднимайся. И она исполняет мой приказ. Я тоже Ишвара, то есть я властелин. Что касается тела, то я управляю телом. Аналогично, верховный властелин именуется Парамешварой, верховным властелином. Это Бог. Так есть два Ишвары. Я тоже Ишвара. Что касается моего тела, что касается моей семьи, то я управляю ею, я управляю телом. Но высший властелин управляет всем, это Бог. Так атеисты должны признать, что существует высший властелин, и это Бог. Итак, Бог повелевает всем. Есть две реальности, материальная и духовная. Мы знаем, допустим, в этом городе, в Женеве, есть разные живые существа, также дома, горы. То есть движущиеся и неподвижные. Одна категория относится к движущимся объектам, другая к недвижущимся. Итак, мы маленькие боги, мы маленькие Ишвары. Мы можем повелевать. Мы можем управлять этой улицей или парками, как правительство. Но мы подчиняемся Всевышнему. Однако Всевышний, Господь, Он никому не подчиняется. Я управляю, повелеваю, но мной повелевает кто-то другой, и это Бог. Поэтому мы должны признать, что мы не свободны, мы подчиняемся. Мы подчиняемся некой высшей силе, высшему властелину. Поэтому наш долг — подчиняться Его воле. Если мы согласны подчиняться Ему, Всевышнему, то это совершенная жизнь. И если мы не хотим подчиняться Всевышнему, это греховная жизнь. И это совершенное знание. Он очень доволен вашим ответом. Он говорит, я доволен, спасибо вам. Он говорит, что для христиан вот это чувство, что Бог со мной, приходит от молитвы Господу Иисусу Христу. И он спрашивает, чувствуем ли мы то же самое по отношению к Кришне. Кришна — Бог. И Христос — Сын Бога. Мы не видим никакой разницы между Сыном и Отцом. Он считает, что Кришна — аватара Вишну. Он говорит, что Кришна — это аватар Вишну. Ну, Вишну или Кришна — это то же самое. Кто-то говорит, Кришна — это аватар Вишну. Мы говорим, что Вишна является экспансией Кришны. Я уже приводил этот пример. Одна свеча. Вы зажигаете ею другую свечу, потом третью и так далее. Все эти свечи, что касается силы свечения, то они одинаковые. Но вы можете сказать, вот это первая свеча, это вторая свеча. Если вы говорите, что вторая свеча, то есть вы можете назвать любую из свечей, первой или второй, не проблем, потому что светят они с одинаковой силой. Он говорит, считаем ли мы, что Кришна — Спаситель, так же, как христиане видят Христа своим Спасителем? что вы имеете в виду под Спасителем? Он говорит, что Спаситель — это тот, кто вновь разжигает ту духовную искру, которая воссоединяет живое существо с Богом. Так Спаситель, он является посредником между Богом и живым существом. Спаситель — это тот, кто спасает вас из материального существования. Его называют Спасителем. Поскольку живое существо, запутавшись в материальном мире, страдает, и Спаситель — это тот, кто вызволяет из материального плена и возвращает его к Богу, назад к Богу. Когда они думают о Спасителе, они говорят о гуру, о духовном учителе. Он спрашивает, является ли Кришна нашим гуру? Считаем ли мы Кришну гуру? Гуру — это представитель Бога. Например, Христос — Сын Бога. И гуру тоже Сын Бога. То есть нет большой разницы, потому что они будут говорить одно и то же. Вы страдаете в материальном мире из-за того, что запутались в материальном мире. Перестаньте все это, возвращайтесь домой, к Богу. Это истинное послание. Это послание дано Богом, Его Сыном, Его Слугой. Послание одинаковое. Если человек не несет этого послания, то он не является ни гуру, ни сыном, ни кем в этом роде. Их интересует природа нашей духовной практики, в отличие от их практики. Например, для них духовная жизнь — это молитва, это спасение в Господе Иисусе Христе. И они не совсем понимают этого. Им интересно, каковы наши отношения с Кришной. Тоже ли это самое? Мы также думаем все время о Кришне. Мы повторяем Харе Кришна. Мы все время помним Кришну. Так что истинный процесс следующий. Либо вы думаете о Кришне, либо о Сыне Кришны. Не суть важна, но вы должны всегда думать о Нем. Таково требование. Об этом сказано в Бхагавад-гите, 9 главе. Всегда думай обо мне, склоняйся передо мной, поклоняйся мне, так полностью погрузившись в меня, ты непременно придешь ко мне. Вот так. Либо вы посвящаете свой ум к Кришне, либо Иисусу, неважно, это то же самое. Но это процесс. Посвяти мне свой ум. Далее. И вот этому мы учим. Посвятите свой ум Богу или Сыну Бога. Это не суть важно. Но ваш ум должен быть занят божественными мыслями. Это медитация. Это настоящая медитация. Всегда думай обо мне. В другом месте, в 6 главе. Совершенный йог — тот, кто всегда думает обо мне. Поэтому неважно, вы христианин, я индус, но истинный смысл в том, чтобы думать о Боге или о представителе Бога постоянно. В этом смысл. В этой ситуации, если мы всегда думаем о Боге так, наша философия такова, что все вот это, благотворительность, филантропия, гуманитарная деятельность, все это приложится? Да. Как только вы становитесь чистым преданным Бога, все эти добродетели проявятся в вас. Если эти хорошие качества не проявляются в вас, это означает, что вы еще не достигли совершенства в сознании Бога. К примеру, вы, европейские юноши, американские юноши, там брать в записи. Вы обретаете эти хорошие качества, и вы уже задаетесь вопросом, зачем мне причинять боль другим живым существам, животным. Вот что значит сознание Бога. Например, кормление бедных. Мы тоже следуем этой программе. В нашем храме, особенно в Индии, любой человек может прийти и поесть. У нас есть эти условия. В США, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке. Мы приглашаем всех, приходите, ешьте. Мы не хотим видеть людей голодающими. Мы не хотим, чтобы люди голодали. Итак, сознание Бога означает, что все эти хорошие мысли, они проявятся, если человек обладает сознанием Бога естественным образом. Поэтому наш долг должен быть таким, если мы хотим, чтобы все люди стали добропорядочными, мы должны стараться сделать каждого из них сознающим Бога. Я хотел получить от вас определенное знание, и вы изложили его. Я очень рад. Спасибо вам. Принесите прасад. У нас есть 102 центра, и в каждом центре живут по 200-250 преданных. Вы видели фотографии? Нет, на первой фотографии. Все эти юноши и девушки, они счастливы, вы можете увидеть по фотографии. У них есть мужья, жены, у них есть дети. А вы из Лос-Анджелеса? Нет, я из Нью-Йорка. Это фотография из Лос-Анджелеса, из нашего храма в Лос-Анджелесе. Это божество в Лос-Анджелесе, а это божество в Париже, здесь. Очень хорошо преданные знают Писание. Он говорит, что его очень впечатляет, когда он видит, как хорошо владеют Писаниями ваши ученики. Да, они учились этому. Что касается образования, у нас очень много книг. У нас достаточно знания, чтобы учить ребенка с детских лет до 18 лет. У нас есть образовательный институт в Далласе, Гурукула. Начиная с самого малого возраста, преданные получают образование и становятся очень хорошими преданными. Этот джентльмен говорит, что у нас были трудности с полицией в начале. Я сказал «да», но затем я отправился туда, и я дал начальнику полиции все наши книги, и он их прочел, и с тех пор никаких проблем нет. Да, благодаря нашим книгам нас ценят повсюду. Вначале они, возможно, думали, что это какие-то хиппи. А вы знакомы с Аурабиндо? У нас есть связь с Аурабиндо, Шри Аурабиндо? А зачем? Почему мы должны быть с ним знакомы? Но мы знаем о нем в Европе. Он знает не лучше Кришны. Так что нам одного общения достаточно. Нет необходимости ходить к этому Аурабинду, к тому Саурабинду. Зачем мы должны тратить свое время? У нас достаточно знания в сознании Кришны. Прежде всего, нужно закончить эти 100 книг по 400 страниц, тогда посмотрим, что пишет Аурабинда. Мы не считаем, что кто-либо может сказать лучше, чем Кришна. И это доказано. Аурабиндо, Вивекананда, они начали говорить о чем-то в странах Запада еще 100 лет назад. Но ни один человек не стал преданным Кришне. Они очень благодарны вам за ваш любезный прием. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли. Hare Krishna. Да благословит вас Господь. Эти Аурабинда, Вивекананды, Ганди, они испортили индуистскую культуру, ведическую культуру. Они испортили ее этим винегретом, своими литературными работами, наполненными разного рода измышлениями, сухой философией. Они задушили развитие ведической цивилизации. И вот появилась надежда, люди сейчас принимают. Что, я не так что-то сказал, когда ответил им, почему я должен идти к Аурабинду? Вы всегда говорите правильно, все ваши ответы были правильными. У меня лучшие знания, чем у Аурабинда. Зачем я должен идти к Аурабинду и тратить свое время? Люди ничего не знают. Никто не стал преданным Кришне, читая произведения Аурабинда. Здесь, как только они увидели наши книги, как, например, этот полицейский, офицер полиции, он так высоко оценил эти книги сразу же. Где эти факты, свидетельствующие о том, что профессора и университеты, они с жадностью покупают книги Аурабинда и Вивекананды? Нет таких фактов, но мы видим, что они заказывают. Пожалуйста, сэр, все 60 томов, все 12 книг, пожалуйста. Почему они так привязаны к филантропии? Это ложная гордость. В христианстве их так научили. Лечить людей, открывать больницы. Это христианство. Он сам это признал. Он сказал, это просто ложная гордыня, когда мы так думаем, что мы что-то можем сделать. Да, вы не можете ничего сделать, но они показывают, мы вот столько собрали пожертвований, мы делаем такую хорошую работу. Вивекананда тоже подражал этому. Они ничего не могли сделать. Это невозможно. Свами Никилананда сказал, он относится к группе Вивекананды, поскольку они очень много пожертвований собрали в Америке. И они говорят, мы будем кормить бедных в Индии. А сами едят мясо, становятся жирными. Эти негодяи. Так что американцы спросили у них, вы у нас столько денег набрали, чтобы кормить бедных, но когда мы едем в Индию, мы видим по обеим сторонам дороги, бедняки валяются на улицах. Что вы сделали? Это просто слова. Они ничего не могут сделать. Думают о бедных. Те, кто... Эти хиппи, которые добровольно сделали себя бедняками. Что вы для них сделали? Почему бы вам не устроить их нормальные условия для нормального существования? Они не бедняки. Почему они живут как нищие, лежат на улице, не знают, что они будут есть, им не на чем спать, никаких телесных удобств. Они как животные живут. А что вы сделали для них? Поскольку настоящая проблема не бедность. Они это не поняли. Это карма. Если у вас плохая карма, вы вынуждены будете страдать по законам природы. Вы можете даже быть сыном богатого человека или сыном царя. Христос тоже сказал, есть один стих в Библии, Христос сказал, бедняки всегда будут с вами, но я с вами не всегда буду. Он сказал это. Они неправильно это понимают. Очень хорошая идея. Поэтому я сказал, Иисус Христос — это Сын Бога. И между Его словами и словами Кришны нет разницы. Но это уже стало таким избитым слоганом кормления бедных, благотворительность. При этом они режут глотки животным. Это философия, абсурдная философия. У них нет представления о Боге. Если у человека есть понимание Бога, то пандита самадаршина. Почему нужно заботиться о людях и при этом резать глотки животным? У них нет даже здравого смысла. Член нации. Кто такой член нации? Это тот, кто родился на этой земле. Так ведь животные тоже родились на этой земле. Почему они не члены нации? Вы использовали очень хороший пример. Дети, они невежественны, но это не означает, что их можно убивать. Да. Вот это глупые дети, они только беспокойство причиняют, давайте их убьем. Что это такое? На прошлой неделе в журнале Time опубликовали историю. Это была большая шумиха. Упал самолет в Андах, и люди застряли на 18 дней в горах высоко, без пищи, и там было где-то 50 человек на самолете, и только 18 выжило. Поскольку пищи не было, они питались телами людей, они ели мертвые тела, чтобы выжить. Через 18 дней они спаслись, прилетел самолет, и их вызвали оттуда. И люди подняли шумиху, какой ужас, они ели человеческую плоть. Но при этом каждый день люди едят плоть коров. Когда это было? Где-то месяц уже прошел. Где это было? В горах, в Андах. Высоко в горах. Самолет упал. В Южной Америке. По-моему, да. В горах. Самолет упал, 18 человек выжило. Чтобы жить, они питались трупами погибших пассажиров. Очень много статей опубликовали. Их спрашивали, как это, есть человеческую плоть? Вы сейчас не чувствуете, не испытываете чувство вины, что вы ели людей? Нет? Кто здесь оставил Бхагавад-гиту? Кто-то оставил эту книгу? Этот юноша. Уже книги написали об этом по телевизору, репортажи, по радио. В этом отчете я читал, что у них не было овощей. Нет, это было высоко в горах. Там вокруг был лед, очень холодно. Никаких растений, ничего. Им приходилось находиться в самолете, чтобы обогреваться. Они не могли нигде достать пищи. И тела этих, ну, то есть люди эти уже были мертвы. Причем некоторые из этих погибших были их родственниками. И они пришли к заключению, что если им придется есть людей, то их они съедят в последнюю очередь. У одного человека была невеста там, у другого сестра. И они сказали, что если нам и придется питаться телами, то мы съедим их в последнюю очередь. У них есть это, было это чувство, что вот это тело важнее, чем это. Но в последней войне они также питались экскрементами в концентрационных лагерях. Правда? А как вайшнавы должны относиться к этому? К чему? Если, допустим, вайшнаву нужно сохранить тело ради служения Господу Кришне, даже если ему придется нарушить регулирующие принципы, если это необходимо. Если это необходимо. Как звали этого йога, который медитировал 60 тысяч лет? Собари? Вальмики? Нет, Вишвамитра? Вишвамитра. Ему также пришлось съесть собаку, по-моему. Да, есть такая история. Да, Вишвамитра. Как они могли жить там, под открытым небом? Вокруг снег, 18 дней, самолет упал, половина людей погибла, другая половина людей, двое из них ушли, чтобы искать помощь, чтобы найти людей, позвонить. 18 дней они шли, чтобы найти какое-то жилище. Другие люди, они все оставались рядом друг с другом в самолете. Они закрыли все одеялами, куртками. Они не могли выходить. У них сначала было немного шоколада. Они все это разделяли, делили друг с другом. Немного шоколада оставалось, какая-то жидкость. И затем они уже голосовали друг с другом, что нам делать, есть человеческую плоть или умереть от голоду. И они решили путем голосования, да, мы должны есть. И там были какие-то люди, один или два, которые не захотели это делать, они умерли, они отказались есть, и они погибли, а остальные начали есть. Потом были философские дискуссии, они обсуждали это философски, был один человек, который объяснял другим, мы должны есть эту плоть, чтобы выжить. Но это не так-то уж и греховно, потому что душа ведь уже ушла из тела. Он сказал, что дух уже покинул эти тела, поэтому мы не должны считать, что это так плохо. Мы вынуждены это делать. Да, конечно, его слова не лишены логики. Это был вопрос выбора, иначе... То есть в таких условиях питаться трупами, плотью не является чем-то очень отвратительным. Это можно принять. Но если есть выбор, чем питаться, то это уже другой вопрос. В противном случае, плоть мертвого тела — это то же самое, что и все остальное, потому что это просто материя. Сегодня еще встреча, еще одна. Где? Европейский центр ядерных исследований. Что я там должен делать? Этот человек работал в Индии. Обрыв записи. Отец не смог сдать экзамен. Дочь сдала. Поскольку старик, он уже не может получать образование. В Бхагаватам также рекомендуется Каумара Ачарет Прагьот Дхарман Бхагаватамаха. Поэтому сознанию Кришны нужно учить с молодых ногтей. Чем младше человек, тем лучше он усваивает. Например, мы получили образование с самого рождения. Отец нас учил. То, что я делаю сейчас уже в больших масштабах, я это делал в детстве. Поклонение Радхе Кришне, Радхаятра. То же самое. Не хотите немного перекусить? Может быть, выпить что-нибудь или съесть? Немного фруктов. И вот это.